Глава 11. Дорога петляла. Уклон немного уменьшился, стены зарослей иногда совсем сжимали защитника, стебли колотились о стекло, окружавшее башенку, время от времени пузырчатый стручок падал на колени химику или доктору. Доктор поднес один из них к носу и удивился. «Очень приятно пахнет», — сказал он. Они были в отличном настроении. Искрящееся небо становилось все рельефнее и глубже, тлела массивная глыба Млечного пути, легкий ветерок со слабым шелестом прочесывал чащу. Защитник катился мягко, издавая еле слышное напевное урчание. Инженер никак не мог решиться включить фары, хотя уже почти ничего не видел. Ночь была прекрасной, он знал, что это впечатление исчезнет, стоит зажечь свет. Ехать с радаром ему тоже не хотелось, пришлось бы закрыть башенку. Он едва видел собственные руки, лежащие на рычагах. Только индикаторы и приборы на щитках перед ним и ниже, в глубине машины, бледно тлели салатным и розовым светом, а стрелки атомных индикаторов дрожали нежно-оранжевыми звездочками. «Ты можешь связаться с ракетой?» — спросил доктор. «Нет», — ответил инженер. «Тут нет зоны Хевисайда. Вернее, есть, но дырявое, как решето. О связи на коротких волнах и говорить не приходится. А монтировать другой передатчик было некогда, ты же знаешь». Вскоре гусеницы загрохотали, машина закачалась. Инженер на мгновение включил огни и увидел, что они едут по белым округлым камням. Высоко над зарослями замаячили фантастические силуэты известняковых пиков. Машина шла по высохшему дну ущелья. Инженеру это не понравилось, он не знал, куда приведет их эта дорога, а таких крутых стен не взял бы даже защитник. Камней становилось все больше, черные заросли разбились на отдельные группки, дорога извивалась. Сначала она поднималась в гору, потом почти выровнялась, скалы по одну сторону ущелья стали ниже, наконец исчезли совсем, и защитник очутился на слегка наклонном лугу, окаймленном сверху известняковыми уступами. От них тянулись язычки осыпей. Между камнями у самой поверхности велись длинные серебристо-зеленые в свете фар скрученные стебли. Прошло почти четверть часа. Машина сильно отклонилась к северо-востоку, пора было возвращаться на нужный курс. Но этого не позволяло сделать известняковая гряда, вдоль которой двигался защитник. «Все-таки нам везет», — ни с того ни с сего сказал химик. «Мы могли свалиться в озеро или налететь на скалы, сомневаясь, что мы сумели бы выкарабкаться». «Это верно», — ответил инженер и добавил. «Подождите-ка». Дорогу загораживало что-то лохматое, похожее на сетку с длинной волосяной бахромой. Защитник медленно подъехал к этой преграде и уперся в нее. Инженер плавно нажал на акселератор. Странная сеть с тихим треском лопнула и исчезла, вдавленная в грунт гусеницами. Фары выхватывали из мрака целый лес высоких черных силуэтов. Казалось, перед машиной появилось окаменевшее войско в развернутом строю. Защитник чуть не наехал на остроконечный постамент, вспыхнул большой центральный прожектор, луч света лизнул черную колонну, пополз по ней вверх. Над машиной высилась гигантская статуя. Напрягая зрение, можно было рассмотреть торс двутела, только маленький его торс, увеличенный до огромных размеров. Он стоял, сплетя поднятые вверх руки, слегка наклонив плоское ввалившееся лицо с четырьмя симметрично расположенными впадинами, как будто смотрел на людей с высоты сразу четырьмя глазами. У двутелов, с которыми до сих пор сталкивались люди, были совсем другие лица. Потрясенные люди молчали, потом световой язык сполз со статуи, метнулся в сторону, выхватил из темноты другие постаменты, одни высокие и узкие, другие низкие. На них возвышались торсы, черные, пятнистые, кое-где молочно-белые, как будто вырезанные из кости. На всех лицах зияло по четыре глазницы, некоторые были странно деформированные, словно опухшие, с огромными валиками лбов, а еще дальше, метрах в двухстах от защитника, тянулась стена, из нее торчали раскинутые, сплетенные или скрещенные руки сверхъестественной величины. «Это как будто кладбище», — сказал химик, понизив голос до шепота. Доктор уже вылезал на заднюю броню. Химик поспешил за ним. Инженер повернул конус прожектора в другую сторону, туда, где раньше торчал известняковый барьер. Вместо него он увидел редкую шпалеру фигур со смазанным, как бы смытым рельефом. Взгляд бессильно путался в сложном переплетении форм, иногда в них мелькало что-то знакомое и снова ускользало. Химик и доктор медленно шли между изваяниями. Инженер светил им с башенки. Он уже некоторое время слышал отдаленный плач и визг, но, захваченный необычайным зрелищем, не обращал внимания на эти звуки, такие слабые и неясные, что он не мог понять, откуда они доносятся. Луч прожектора проплыл над головами доктора и химика, вылущивая из мрака все новые и новые фигуры. Внезапно совсем близко послышалось ядовитое шипение. Между рядами статуй поплыли медленно расползающиеся серые клубы, а сквозь них с протяжным стоном, кашлем, плачем, прыгая, неслась толпа двутелов. Над ними развивались какие-то лоскутья. Они мчались вслепую, толкаясь и налетая друг на друга. Инженер прыгнул на сиденье, схватился за рычаг. Он хотел подъехать к товарищам. Это была его первая мысль. В 100 шагах у конца аллейки он видел бледные в луче прожектора лица доктора и химика. Они ошеломленно смотрели на мечущиеся фигуры. Но он не мог двинуться с места. Беглецы не обращали никакого внимания на машину. Они мелькали перед самым носом защитника. Несколько больших тел упало. Пронзительное шипение слышалось совсем близко. Оно плыло откуда-то снизу. Между ближайшими постаментами, освещенными фарами защитника, в нескольких сантиметрах над грунтом выполз конец гибкой трубы, окруженной шапкой, образующейся в воздухе пены. Забрызгивая почву, пена начинала бурно дымить и затягивала все вокруг пепельной завесой. Когда первая волна серого тумана окутала башенку, инженер почувствовал, как 1000 шипов вонзились ему в легкие. Ослепленный, с залитым слезами лицом, он издал глухой крик и, задыхаясь, рыдая от ужасной боли, резко нажал акселератор. Защитник прыгнул вперед, как будто им выстрелили, опрокинул черную статую, мгновенно взлетел на нее и, рыча, переехал. Инженер не мог вдохнуть воздух, страшная боль сгибала его пополам, но он не закрывал башенки, зная, что сначала нужно забрать товарищей. Ослепшими глазами он едва видел рушащиеся с грохотом статуи, которые давил защитник. Воздух стал немного чище. Инженер скорее услышал, чем увидел, как химик и доктор выскакивают из зарослей и карабкаются на броню. Хотел крикнуть «Влезайте!», но из его сожженной гортани вырвался только хрип. Химик и доктор, заходясь от кашля, прыгнули внутрь. Инженер на ощупь нажал рычаг, металлический купол закрылся над ними. Но рвущий горло туман все еще висел внутри. Инженер стонал, он из последних сил боролся с ручкой трубопровода. Кислород под высоким давлением с громким хлопком вырвался из редуктора. Инженер почувствовал, как его ударило в лицо. Ощущение было такое, будто его стукнули по лбу кулаком. Он не обратил на это внимания, утонув в живительном потоке. Доктор и химик, судорожно дыша, навалились ему на плечи. Фильтры работали. Кислород заполнил кабину, выдавливая ядовитый туман. Люди прозрели, но дышать было еще трудно. Они чувствовали острую боль в груди. Каждый глоток воздуха, казалось, стекал по обнаженным ранам трахеи. Но это ощущение быстро прошло. Через несколько секунд инженер видел совсем хорошо. Он включил экран.